Ничего Путин не изобрел, ничего Сталин не изобрел. Разбойник по основной профессии возглавил, сделал государство. Ну, тогда вот оно разбойничьим и будет расти. Перемены начнутся только сверху. Не начнутся сверху, не будет. Когда обещают бескровную революцию, значит, будут вешать.
Привет, друзья, это канал «Нумедиа из России», подкаст «Смотри в оба», я Ирина Петровская, со мной сегодня в студии моя нерегулярная, но тем не менее напарница Таня Малкина, Татьяна Малкина, и у нас с ней вместе совершенно потрясающий и крайне редкий гость Николай Ильич Травкин. Приветствуем вас.
Добрый день. Девушки.
Начало не предвещает.
Приятно.
Ну как не предвещает?
А, девушки, да, девушки, да. Это...
Ты спасибо. Мне в дочери по возрасту вообще годишься. А Таня во внучке. Это я выгляжу так моложаво. А на самом деле, ты же знаешь, какого?
Ну
что
да.
Я пережил.
Ну, правда, вы меня родили довольно рано, в пионерском, нет, в комсомольском возрасте.
И ты меня тоже, как сейчас предлагается, видимо, между окончанием школы и поступлением в вуз, да.
Николай Ильич, ваш причудливый жизненный путь, он, в общем, всем известен. А мы еще напомним специально. От человека труда, героя соцтруда, строителя, депутата, политика, много чего другого.
Прорабы перестройки.
Прораб просто, прораб перестройки, да, тут все вместе. И вот последние сколько-то лет я встречаю все время ваши, во-первых, посты и блоги, и, во-вторых, за последний год вы провели 10 творческих вечеров, и в афишах вы представлены у нас как поэт, прозаик, автор остроумных скетчей. Первый мой вопрос: кто вы, Николай Ильич? Только не надо говорить, что пенсионер, эту нишу Познер занял.
Ну, на самом деле, пенсионеры есть, потому что все остальное так. Основная профессия – пенсионер. Все остальное – хобби и увлечение. Я думаю, что ну, вот сама смена профессии, если по жизни смотреть, так от каменщика и до сегодняшних дней, она была не стихийная. То есть профессия, осваиваешь ее, находишь что-то новое, и это новое заставляет расти. Просто строитель, бригадир. Родился метод, как можно зарабатывать больше, поэтому пошел по служебной лестнице и так далее.
Но это ремесло, да?
Да.
Этому легко научиться. А теперь вы перешли совершенно в другую категорию. Вот я спрашиваю, в этой категории вы кто? Писатель, сатирик.
Это вам кажется, что я перешел в другую категорию. На самом деле, эта категория та же самая. Только там я рассказывал, не записывал и не выступал с этим.
Но при этом еще и кирпичи клали.
А,
то есть полезные.
Да. Но сейчас кирпичи-то я не могу уже класть. Поэтому остается только писать и говорить.
В общем, подождите.
Я ничего не выдумываю. Писатель – это который все-таки додумывает. Сюжет, линия какая-то, он... сидит, ковыряется в носу, вспоминает. А у меня все воспоминания, они очень короткие.
Вот это мы знаем. Это
и
мы
они
знаем.
Все из каких-то случаев жизни, не обязательно из моей.
И вот плюс еще вы все время комментируете в виде очень остроумных заметок, происходящие вокруг, очень часто напоминающие измышления известного ресурса «Панорама». Да, вы комментируете тот абсурд, который нарастает и нас окружает. Правильно?
Это реакция.
А вы вообще вот зачем вот это делаете? Ну, вы знаете, что я поклонница вашего творчества на этом...
Таланта.
Я поклонница вашего таланта на этом неожиданном и чудесном витке вашей сложной карьеры. Ну, вы зачем это делаете?
Вот. Второй раз в жизни она задает этот вопрос. Одному она задавала: вы-то как сюда попали?
Это не я, это Бовин.
Как Бовин? Стародубцева, ты спрашивала.
Нет, это Бовин после меня спросил: господи, а вы-то как сюда попали? Короче, вы зачем это делаете?
Вся жизнь среди людей. Вся жизнь. Я человек... общественное такое животное, вся жизнь. Поэтому, когда оказался неожиданно на пенсии, вроде и не удел, а выразиться хочется, хочется сказать, что ты думаешь вот по поводу, что они вытворяют. И в это время появились соцсети. Это был 12-й год, наверное, ну, для меня. Поэтому я и нашел нишу, где можно высказываться. Вот я начал высказываться. Потом накопилось достаточное количество людей, которые читают это, и достаточно количество написанного. Надо это как-то привести в порядок. Вот из этих постов сначала родилась журнальная публикация в журнале «Знамя», потом книжка. Называлась она по заглавию одного из текстов «Наш бумеранг, вперед лети». Отлично. Собственно, и все, что было, и сегодня, что пишется, это вот укладывается как раз в эту траекторию. Наше путешествие на бумеранге. И вышла книжка. А потом, ну как пенсионер, вот, значит, опыт жизненный большой, а никому не интересен. Умных мыслей полно, а желающих выслушать нет.
Ну, в общем, чтобы не разорвало, чтобы...
Поэтому с написанным, значит, была сделана попытка выйти на сцену и глаза в глаза донести. Вот так случился последний этап в моей творческой нелегкой судьбе. Это сценические выступления.
Итак, 10 раз подряд в течение одного года. Ну,
да это
за
мало.
Год 10.
Это мало.
Это не у для всякого... начинающего стендапера это очень хорошо. На ведущих площадках города, между прочим. А, я была, кстати, на первом же вашем выступлении.
Да, ты представляла ко мне.
Да. Которое мне невероятно понравилось, при том, что не могу сказать, что это мой любимый жанр. Мне ужасно понравились вы. Сейчас скажу, чем. Помимо того, что тексты реально смешные, ну, некоторые из них я уже знала, другие были для меня новыми, колоссальное удовольствие меня доставило смотреть, как вы это исполняете, потому что вам самому это доставляет удовольствие, и вам смешно. Вы так чудесно, заразительно смеетесь на сцене,
собственные
собственные шутки, что это делает их парадоксальным образом еще смешнее. И меня совершенно поразило, как вы заводите зал. Ну, понятно, что послушать вас все-таки приходят, давайте не будем скрывать, все-таки люди, которые уже вас знают, то есть по определению скорее такие позавчерашки, да, не очень много молодежи на ваших выступлениях, но люди просто смеются, как будто им 25 лет, и они не могут остановиться. Вас это ведь заряжает, да, как-то, когда вот вы... выступаете.
Ну, я же говорю, что если вся жизнь прошла в общении, то без всякой иронии. Для меня это отдушина, когда можно вот глаза в глаза поговорить с людьми. Ну, и для людей не всем же шамана слушать. Кто-то хочет.
Но можно шаманить.
У меня есть
по-своему.
Вопрос, кстати, про бумеранг. Я вчера вот думала.
Про книжку или
нет,
про
наш
образ?
Про наш бумеранг. Куда, собственно, где точка запуска, она же точка возврата? Куда мы летим?
Мы летаем по кругу, это ясно. Иногда даже не по спирали, а срываемся. Но вот то, что происходит сегодня, это не следующий виток спирали, а это мы куда-то в средневековье свое летим. Всерьез уже разговоры об отмене Дарвина, учения об особой цивилизации. Это траектория нашего движения. Есть какая-то основа для этой траектории? Я считаю, что есть. Значит, это у нас, ну, как говорится, в роду. Вот такие вот мы. Такая у нас история. Значит, если наши недружественные государства, которые, скажем, мягко живут немножко по обеспечению, человек в социальном плане более защищен, да и вообще по жизни, прав у него побольше, свобод, значит, они свою историю шли через... Каждый отвечал за себя, вот за свою жизнь, за свою семью и так далее, и продолжает отвечать. У нас вот этой ответственности за себя ее не было. Потому что мы, мне кажется, начало всей нашей истории, это, конечно, чингисхановский порядок. Все эти сказки, тысячелетняя история, какая тысячелетняя? как можно считать Рюрика, значит, основателем государства? Не смогли договориться между собой племена, пригласили разбойника. Разбойник по основной профессии возглавил, сделал государство. Ну, тогда вот оно разбойничьим и будет расти.
Или решало. Он был разбойник или решало?
Еще государство не образовалось. 250 лет под татаро-монгольским игом. Вот она вертикаль-то. Вот она вертикаль. Ничего Путин не изобрел, ничего Сталин не изобрел. Только вместо чужого хана теперь свой, а теперь мы еще хана и сами избираем. Все остальное ничего не менялось. Была жизнь человека, пыль под ногами, копейка, так она и осталась. То есть в истории государства, в истории народа никогда не было вот этого первоначального института самоорганизации и местного самоуправления. Никогда. Когда люди хотя бы собрались и решали, как им обустроить вокруг себя.
Ну, Новгород
лучше.
Был Новгород.
Новгород же это не государство. Был Новгород. Аргумент привела.
Ну, был.
Ну, был Новгород, да. Но вся остальная Россия не была.
Не была.
Новгород не перевесил.
Не перевесил.
Вот это
патернализм
власти, который начался с этой вертикали, с Батыевской, он никогда у нас не уходил. А что такое? Патернализм власти, а снизу тогда появляется... Неверие в себя, иждивенчество.
Ну, вот смотрите, вы не хотели говорить про идиотское, тогда будем говорить про грустное и серьезное. Ну, вот если не появились зачатки вашего любимого местного самоуправления за весь отчетный период длинный, значит, может, и не надо проживающим здесь людям этого?
Да, да. Потому что тема такая, она не особо интересная, но для широкого зрителя я-то этим живу, собственно, и широкой коллективный подряд на строительстве, за что я получил звезду героя. Коллективный подряд, когда крупная бригада берет практически на себя все виды работ, вот пришла на котлован и сдала готовый дом.
Под ключ называется.
Да. И вся ответственность... За сроки, за качество лежит внутри вот этого коллектива. Бригада, ну, потом она стала чуть пошире. Коллектив берет подряд на готовый объект. До этого, ну, вы не помните.
Берет деньги и уходит.
У нас, как социалистическая экономика строилась, вот маяки появлялись. Вот бригада Каменщиков, Злобин, пришел и поставил рекорд. Нужно было этот дом, стены выложить за 6 месяцев, а они выложили за 4. Потом пришли штукатуры и вместо месяца сделали за 3 недели. Все совершили трудовые подвиги. Но только между того, сроком, когда ушли каменщики, пришли штукатуры, прошло полгода. А после штукатуров еще через 3 месяца только пришли электрики и так далее. Объект долгостроя. А трудовые подвиги один за другим совершались. Так вот, метод коллективного подряда, он не допускал долгостроя. Есть сроки.
А качество при этом не страдало?
За качеством следит государство.
О.
Значит, поэтому...
О, да.
Значит, и расценки устанавливает государство. А дальше есть проект... Есть правила техники безопасности, есть всякие нормы, гарантирующие нормальные качества, есть чертежи, есть смета. А вот как мы внутри сработали, может быть, мы не ставим башенный кран, а на горбу будем таскать на 5-й этаж. Это не ваше дело. Работаем мы 8 часов. Или кто-то захотел заработать денег, а работает не 8, а прихватывает еще 2 часа. Или в это наше дело. То есть внутренняя организация самого трудового процесса полностью наша.
Вот этот аспект ваших идей мне всегда очень нравился. Вот. Потому что я не хочу знать и контролировать, как делается работа.
Вы мне сделаете ее хорошо. Можно мне задать вопрос, который меня стал интересовать буквально там, ну, в школьном старшем возрасте. Вот смотрите, во главе всего в социалистическом нашем так называемом государстве стоял человек труда, да? О нем слагали песни, ему посвящали фильмы, спектакли, награждали высшими наградами, да? Но при этом в обыденном таком вот, да, сознании отношение к человеку труда было пренебрежительное. Когда говорили там, а кто у тебя, не знаю, отец, у кого-то спрашивали, или про кого-то говорили, работяга. Когда мы учились там в старших классах, нам что говорили? Вот будешь так учиться, пойдешь в ПТУ, а потом будешь до конца своей жизни болванки там, что с болванками делать, не знаю, точать, не знаю, лепить, да? У вас есть этому объяснение? Почему так? В обществе, где гегемон, рабочий класс и все такое, избирают на высшие должности. Почему так было?
Значит, тут буквально где-то не на днях, а несколько недель Мишустин на предприятие на какое-то выезжал. И там, значит, он, что надо усилить работу по агитации, чтобы молодежь шла вот на заводы и так далее, рабочие места. Ну, я тогда еще подумал, что, во-первых, ну, вот как я попал в рабочие? Отец, значит, работник исполкома, мать учительница. Ну, казалось бы, и после школы пошел я сначала в институт. Идеология была заточена очень мощно. Николай Рыбников.
Угу. Не кочегары, бригадир, мы не плотники.
На гитаре поет, девушки любят. Ну, кто ж пойдет в какого-то инженера, там, в интеллигента, когда вот он. Значит, вся идеология была заточена на то, что действительно рабочий класс – это вот передовой класс, гегемон и так далее, и так далее.
Это папа в ваше время.
Да. И это долго и там шло. Сегодня они хотят это же вернуть. Они, что сейчас по телевизору мы будем много говорить о рабочих, значит, что все внимание рабочим профессиям, 11 лет не надо учиться.
Да ничего не говорят они.
Ну, как не говорят? Вот 11-летку отменяют уже.
А, это другое.
И так далее. Ну, а дальше не сочинили еще, пока я песню патриотизма до конца не допели. Значит, первая все-таки идеология по воспеванию рабочего класса, она была. И она давала какой-то результат, хотя чем дальше, тем меньше. А второе, ведь на самом деле, если ты достигаешь признания как рабочий, то с усмешечкой на тебя не смотрят.
И, кстати, денег ты зарабатываешь довольно много.
Когда я росла...
Если я по улице Шаховской шел...
Уже с усмешечкой смотрели.
А навстречу шел директор банка, он приподнимал кепочку и здоровался. Потому что он завидовал. Я зарабатывал больше, чем директор банка.
Ну,
а сегодня они хотят, чтобы люди пошли в рабочие... Значит, с полной отдачей сил трудились для того, чтобы Костин, глава ВВБ, мог прилично содержать, значит, ведущую любовницу.
Показывать пальцами, да, ведущую одного канала.
Сегодня теми же путями привлечь молодежь на рабочие профессии не удастся. Значит, остается... Прагматически, пока не будет там достойная зарплата, никто туда не пойдет. А сейчас они избавятся еще от мигрантов, ну и трудно представить, как у нас начнет жизнь меняться.
Почему легко? Вот по предыдущей зиме можно было уже представить, исчезли дворники во всех даже центрального округа двора.
Ну, это только дворники.
И все... Ну, слушайте, этого достаточно, чтобы вязли машины.
У нас на стройках нет. Россиян.
Да.
Какие дворники, если стройки встанут? Нет стройки, нет развития никакого.
Ну, Николай Ильич, вы знаете, что невидимая рука рынка, она все равно все разрулит. Так не бывает, чтобы невозможно было найти дешевую рабочую силу. И всегда люди будут искать более дешевую рабочую силу.
Нет, невидимая рука рынка работает, когда рынок не сужают. Но у нас же одновременно идет и сужение рынка.
Вот, это другой вопрос. Это другой вопрос. Ну, ничего, сейчас будет, наверное, как-то по-другому, не как во времена вашей как бы рабочей фазы. Да, будут просто отменят десятилетку, будут принудительно отправлять
в ПТУ. Колледж,
я, кстати, удивительным образом, я-то считаю, что эта необходимость в этом давно назрела и перезрела, но не принудительно желательно, а просто вот путем объяснения того, что вообще-то очень хорошо, когда у человека есть какой-то навык реальный навык, при помощи которого он может зарабатывать себе на хлеб, а потом решать, хочет ли он быть писателем-прозаик или блогером, там, не знаю, и так далее.
Точно так же мы...
А девочек будут сначала, значит, ты заканчиваешь, наверное, это уже будет десятилетка или девятилетка, рожаешь, а потом мы смотрим.
Трех-четырех роди, на ноги поставь, а потом иди карьерой занимайся, образование получай.
Да. Более того, я прочитала одну из...
административным путем.
Извини, про роды. Прочитала одну из новостей последнего времени, что есть такая инициатива, если девочка, да, родит до того, как она поступит учиться, высшее образование получать, то ей будут какие-то отдельные преференции.
Я именно об этой инициативе некоторым образом и говорю. Это, конечно, феерическая инициатива, я считаю, прям я дух захватывает, я слежу сейчас теперь за ее судьбой, я слежу. И вот понятно, что мы сейчас ржем, потому что какая еще может быть реакция на происходящее? Ваш этот Лемонтий, который все-таки... Все, кстати, очень многие спорят, зрители, вот почему он Лемонтий. Лемонтий — это, для тех, кто не знает, это... такой персонаж многих историй Николая Ильича, который Николай Ильич утверждает все невыдуманные, все взятые из жизни. Лемонтий, он и лирический герой, и отчасти альтер-эго автора. Лемонтий — источник мудрости, юмора, цинизма здорового, жизненного опыта. И Николай Ильич, конечно, его спрашивают, правда ли Лемонтий. Николай Ильич всегда говорит, что Лемонтий — это совершеннейшая правда. И очень много зрителей почему-то обсуждают не то чтобы самый важный вопрос, а почему он Лемонтий. И есть версия, что все-таки, наверное, он был Леонтий. Так в процессе жизни он превратился почему-то в Лемонтий.
Лемонтий, я даже фамилии не помню его. Лемонтий.
Вот теперь вы его эксплуатируете в хост и в гриву, можно сказать. Даже фамилии не помните.
Лемонтий. Ну, только это когда было-то?
Но остальное-то вы помните?
Остальное. Почему? Через год я еще и после Лемонтия что-то забываю со временем. Вот остается, помнишь, что вчера было. Или утром. А остальное в дымке.
Но при этом, мне кажется, Лемонтий помогает нам не сойти с ума просто. Правильно я понимаю? От ужаса, от созерцания происходящего. Так, Николай Ильич?
Да. Вот все-таки давайте мы замкнем тему местного самоуправления.
А теперь о кольцевой железной дороге.
Это вещь серьезная. Если мы ходим по кругу только из-за того, что вот отсутствовал исторический этот институт, который формировал граждан, где люди отвечали за себя.
То дать
этим людям, которые... никогда за себя не отвечали и, по сути, гражданами не являются, свободу, ничего не получится. Они все равно будут искать того, кому бы прибиться и веди нас. Почему нам нравится вот эта легенда 40 лет водил?
Моисей, да.
Да. Там не только не надо думать, где. Дорогу искать не надо. Иди за Моисеем. И он хорошей жизни.
Там финал другой в этой истории.
Нам нравится. Нам, про нас, про евреев? За кому нравится-то?
И более того.
Русскому народу, нам,
россиянам. Русский народ ничего не знает про Моисея, про 40 лет.
Там другой конец истории.
Про это как раз
и причины другие.
И причины, и конец.
Для того, чтобы человек мог распоряжаться свободой, он должен отвечать за себя. Где в первую очередь он должен отвечать за себя? Ну, где он живет? Вот вышел ты из подъезда, траншею не зарывают третью неделю.
Взял лопату сам.
Написал Путину сегодняшний. Значит, что этот вопрос не пиши Путину. Это вопрос мэра, которого ты выбрал. Значит, прежде всего мы должны определить, за что отвечает вот этот избранный уровень власти.
А низовой. Серьезно говорить слово серьезно? Избранный или гипотетически?
Серьезно, я говорю.
Ага. Нет, вообще-то ответственность определена у нас в этом смысле законодательство.
Я не говорю про сегодняшний день. Местное самоуправление. Не сможем мы отстроить этого института. Никогда никакого будущего у нас не будет. Кончину мы будем отодвигать. Достичь чего-то нормального в жизни, в госстроительстве, не сможем. Так будем в третьеразрядной страны плыть. И это единственное отличие между, скажем, Россией, Советским Союзом и развитыми странами с высокими социальными гарантиями и параметрами. У нас, в отличие от них, не было никогда местного самоуправления, кроме одного срока. Этот срок был 91-й, 92-й. Цены отпустили. И до 95-го года.
И в чем там выражалось?
А выражалось в том, что денег не было. Что Ельцин не как великий демократ говорил Шаймиеву, берите суверенитета, сколько проглотите. Нет избытка демократизма. Не было у Ельцина денег. То есть... Ну и у Шаймиева не было.
Случилась некоторая связь с реальностью.
И у Тяжелого в Московской области, у губернатора не было. И они тоже собирали избранных, значит, глав районов, городов, и говорили, не денег нет, а вы держитесь. А говорили, берите суверенитет, делайте что угодно.
Ну денег, да, берите
у Тяжелого табличка в губернаторском кабинете, он курил одну с другой, табличка была, курить можно, а дальше крупно, денег нет. Вот это денег нет, когда... На самовыживание оказались люди. Спасайся кто как может. И вот эта местная власть принимали свои законы, регистрировали предприятия, закрывали, проводили эту всю мелкую приватизацию и так далее, и так далее. Вот эти зачатки местного самоуправления спасли Россию. Когда через 4 года Черкесов писал, через 5 в российской газете. Россия спаслась на чекистском крюке. Помните такой?
Не помню вообще.
Ну как? Был такой...
Черкесов я помню.
Статья огромнейшая. Называлась она, значит, торгаши и рыцари, что ли. Ну, что есть офицеры, КГБ и... А в жизни очень много допустили торгашей. Угу. И он там приводит, что Россия спаслась на чекистском крюке. Так вот, на чекистском крюке ее потом удавили. А спаслась она благодаря вот этому зачатку местного самоуправления. Под свою ответственность сегодняшних рыцарей плаща и кинжала, бастрыкинцев, спусти в те времена, все сидели бы. Все главы администрации России сидели бы.
А что сидели бы-то?
А законов не было. Не было законов, они под свою ответственность принимали решения, проводили какой-то бартер. Я менял зерно. У меня было, это же не мое зерно, и не районное даже. Межрайонный элеватор. Советский Союз рухнул, а элеватор с зерном остался. А больше ничего нет. А нужно где-то, чтобы ребятишки в школе, родители, могли купить тетрадки.
Значит, которых тоже формы, нет.
Которых тоже в районе нет. Но есть зерно. А в Туле есть водочный завод. Это единственный товар.
Ну, то есть натуральный обмен.
Совершенно верно. Подожди,
но как это мы к школьной, к тетрадкам? Вы зерно в Тулу.
Из Тулы я получаю вагоны водки. Водку я везу в Иваново. Оттуда я привожу текстильные изделия. Или там, где тетрадки, водки и так далее. Цепочки могли быть разные. У кого что есть.
Николай Ильич, дайте я пожму вам руку.
Пожми.
От лица школьников и родителей их.
Законов не было. А жизнь продолжалась. вот эти 4 года местное самоуправление, оно просто росло. Росло из-за того, что надо как-то спасаться, что ни губернатор, ни президент ничего тебе не сделают. Если сейчас поднять историю бюджетную страны, взять любую область, любую, я не говорю, ну, московская, я в ней был, бюджет, консолидированная область, консолидированная, это то, что у губернатора, и то, что, значит, на местах. Рос каждый год в 2 раза. Появлялся этот бизнес. Не нужно же было, чтобы зарегистрироваться и ехать в Москву. Все это делалось вот на местах. А потом потихоньку бюрократия, значит, образовываться начала. Матереть начала власть. И к 96-му, в 95-м году они почувствовали уже под ногами твердь. Они почувствовали твердь, и на этом закончилось местное самоуправление. Первые вот эти до 96-го года бюджет делился на 3 части. Вот государственный бюджет. 1/3 – это Кремль. Международная деятельность, оборона и так далее. Наука фундаментальная. 1/3 – это губернаторы. И фиг они отдадут, потому что они и сидели в Совете Федерации. Избранные губернаторы были в Совете Федерации. И избранные председатели областных советов тоже там. Поэтому у них не утащишь. И 1/3 оставалась на уровень местного самоуправления. Районы, города. Сегодня на местном уровне, ну, в лучшем случае, 5%. В лучшем. А я думаю, 3%. Сегодня местная власть не решает никаких вопросов. Никаких. Благоустройство. Ну, это же вообще национальный проект. Президент беседует с губернатором, допустим, Нижегородской области. Я стенограммы читаю. И начинается. А как у вас национальный проект благоустройства, значит, территории, дворов? И губернатор докладывает, вот в этом году 141 двор благоустроили, а в прошлом только 100. А народ, спрашиваете? Да, обязательно. Народ, значит, сам определяет, в какой цвет лавочки и так далее. Национальный проект. Это правительство распределяет деньги, где поставить лавочки. А что губернатору делать? Тогда у нас же губернаторы тоже инициативные. Инициативу, конечно... Воробьев, Московская область. Хорошо, значит, раз за дворы отвечает президент, а я буду отвечать за подъезды. Областная программа. Подъезды. Хорошо. Конкурсы на лучший подъезд. Деньги будут, появились в областных, в губерниях появились министерства, которые отвечают, значит, и за благоустройство, и за подъезды. Ничего не оставили. У нас сегодня местный уровень власти – это так синекура. Лучше вернуться тогда в советское время, потому что первый секретарь, ему хотя бы можно было пожаловаться, и его все слушались. От судьи до милиционера. А сегодня у него и нет ничего. У местной власти. И еще никто не слушается, его посылают, ну, все подряд.
В советское подряд. Время мы по многим параметрам, видимо, так или иначе вернемся. Тут есть вопрос, опять же, к вашему нынешнему поприщу литературному. Вот на Медне прозвучала такая новость, потом они ее, правда, опровергли, что предполагается ввести уголовное наказание за критику представителя власти. Чуть ли там не 2 года или какой-то колоссальный штраф.
Он уже есть. Этот закон уже есть.
Нет, пока еще нет.
Этот закон
уголовный, уголовный, и более отвечает, административный.
Не-не-не. Они усиливают ответственность.
Они опровергли вчера или когда-то там.
Ну что опровергли? Когда сначала они показывают Пискарева. Пискарев вносит поправки в законопроект.
А
и
потом
сидит,
Володин говорит в итоге. Нет. Володин в итоге опровергает, да. И говорит, что этот закон даже не обсуждался. Да. Но мы знаем, что если говорят, что не обсуждался, то как мы, нет дыма без огня. Я о другом. Вы в очень элегантной, я бы сказала, форме. Периодически в своих вот этих вот скетчах реагируете на всякие вот подобного рода инициативы, и иногда, не называя даже часто фамилии, понятно, какого из представителей власти вы имеете в виду. Вот по поводу самоцензуры.
Вот по если поводу введут... самоцензуры? По поводу самоцензуры, если они примут это,
да,
там миллион штраф, либо 2 года. 2 года мне не сидеть.
Да ладно, вы прекрасны, прекрасной формы.
Я вас умоляю. Не даже пробовать. Конечно, я уйду из всех этих соцсетей. Ну что, миллиона у меня нет, запаса жизни.
Ой, ладно, миллиона нет. Герой соцтруда.
Герой соцтруда живет в панельке, в двухкомнатной квартире, 58 квадратных метров.
А что ж вы, когда были героем соцтруда, почему не получили жилье элитное на Патрике?
Потому что душа его угорела другим.
Да, это не тема нашего сегодняшнего разговора.
Нет, ну, на самом деле-то они права, что...
Так вот, замыкая скучную тему местного самоуправления...
Давайте
отвечу. Нет, а я предлагаю позволить Николаю Ильичу завершить тему, тем более, что у меня есть одно важное, как мне кажется, уточнение, там вопрос в эту же, про эту же тему.
Вот это было окошко, 92-й, ну, чуть раньше, общество появлялось. Вот это общественные гражданские инициативы уже, значит, приобретали какие-то формы, люди... Значит, начинали объединяться для защиты своих прав, для каких-то инициатив и так далее. 91-92 год, местное самоуправление как на дрожжах, значит, это на инициативе и от безысходности. Власть почувствовала, значит, силу, и губернаторы, первые враги местного самоуправления, его быстро свернули. Теперь о нем даже и не говорят, просто назначают и все. Выборы даже муниципальных депутатов – это проформа. Но если мы понимаем всерьез, что не отстроив этого института, нет у нас шансов ни сохраниться как государство, ни развиваться, значит, в числе там пусть не шестая строчка, хотя бы в первой тридцатке, то вот эту задачу мы можем решать одним путем. К местному самоуправлению сегодня мы должны принуждать. Там на инициативе, там достаточно было дать права, нарезать какие-то источники финансирования, в том числе права вводить свои налоги. Сегодня
вопрос,
нет.
Кто мы и кого принуждать?
А, у меня вопрос, как принуждать?
И вот мы кто?
Цивилизованно, по-хорошему.
Например?
Без расстрелов и без посады.
Давайте,
например,
давайте, да.
Мы приняли закон о местном сумрем, где описали...
Он, кстати, есть прекрасный закон, насколько я помню.
Нет закона. У нас есть статья в Конституции, есть закон об общих началах местного самоуправления, где на каждое полномочие нужен еще другой закон. Например, записано, что местное самоуправление может устанавливать свои налоги. Нельзя свои налоги устанавливать, потому что федеральный закон должен сначала быть принят. Какой закон, по какому виду деятельности, сколько и так далее. Вот обозначили, за что отвечает этот уровень власти. Второе. Какие источники финансирования для этих полномочий мы за вами закрепляем?
А мы это кто?
Законодатель, власть, общество, хорошо. Кого они представляют там. Что вот источники финансирования, мы делимся, допустим, сегодня забирает весь НДС, федеральная власть, вы будете получать столько-то от НДС, столько-то там от закона, скажем,
налог
от прибыли.
Налог на добавочную стоимость.
Да. Ну, причем закрепленные налоги, конечно, должны по уму зависеть, если они зависят от деятельности администрации.
Так, подождите, давайте сейчас совсем детально.
Обозначили.
Мы говорим о том, как мы принуждаем, они
да.
принуждают
нас.
Вот мы все это обозначили. Определили источники финансирования, там, где точно не хватает, но есть шансы развиться, мы говорим, вот на 4 года, на срок, вы будете получать вот такую-то субвенцию. Потом она будет сокращаться и так далее. Решили. Административные полномочия определили. Мы оставляем полицию такую же, ведь местная власть должна отвечать за безопасность на улицах, там, чтобы... бытовая преступность. Да. Но тогда какие-то рычаги влияния на полицию должны быть. То есть там определили, либо вы выбираете, значит, своего околоточного, либо с вами согласовывают в обязательном порядке, значит, начальника полиции и так далее. После этого, вот все это, значит, это включается пропагандистская машина.
И по телевизору что начинают говорить про...
Включается пропагандистская машина, что вот единственный необходимый национальный проект – это устройство местного самоуправления. Живете так, как выбираете. Вот выбрали какую местную власть, на 80% ваша жизнь, быт ваш, как школы работают, скорая помощь и так далее, зависит от того, как выбрали. Как голосуешь, так живешь. Дальше по ступеням, значит, это... Угу. Но это же нельзя сделать за 4 года.
Это вообще нельзя, по-моему, сделать.
Это нельзя сделать за 4 года. Это нельзя сделать, ну, где-то за 4 можно, в Обнинске, в Томске. Люди продвинутые и прекрасно, значит, им только нужны эти
поэтому,
полномочия.
Поэтому, подождите, вывод какой? Сделать полномочия избранных бесконечными?
Не надо, при чем бесконечные? А дальше мы по привычке. Вот девочка звонит с Биробиджана, угу, на прямую линию Владимир Владимирович. Мечтаю, елку не поставили на центральной площади, а я мечтаю, значит, вот в платье Снегурочки вокруг елочки походить. Владимир Владимирович на прямой линии дает взбучку.
Поставить
губернатору елочку ставит.
Не успевает еще он сказать,
а
елку уже поставили.
А принуждение? Это когда вот дали все эти полномочия и так далее. И девочка звонит Путину, он говорит, позови маму, папу. И папе говорит, вы выбрали мэра? Вот с него и спрашивайте. Губернатор трубку не будет поднимать. Кого выбрал, так расхлебываетесь. Это принуждение, что не ждите, что вы дозвонились до более высокого начальника и решат. Это ваша зона ответственности. Очень быстро.
Ну, и девочке дано право, соответственно, линчевать мэра, если он отказывается ставить елку.
Этой девочке и ее родителям дано право поначалу. Через 2 года, значит, через депутатов, отозвать этого мэра, избрать другого один раз. Второй раз включить мозги, когда ты выбираешь этого мэра.
Выбираешь. И? Мне вот очень нравится
да,
все время это слово.
Мне, кстати,
выбираешь.
Оставив в стороне вот совсем такую утопичку.
Но если мы начали это делать, то ясно, что мы выходим из этих авторитарных рамок и возвращаем вот эти первичные необходимые права людям.
Николай Ильич,
выборы,
мы же не начали
честность.
Это делать.
То есть это примерно как в анекдоте, да, вот, батенька, да вам систему надо менять.
Вот я знал, что вы выйдете на эту кривую дорожку.
Скользко.
Не зря я начал с местного самоуправления. То есть закрываю эту тему. Не сделаем все эти стоны, Сахаров, как же, вот моральные авторитеты, а вот если бы Навальный, вот он нам бы вот так сделал. Все ваши интеллигенции, стоны, они ничем не отличаются, значит, вот от любого лжепатриота внутри этой вертикали. Только у него бог Путин, а у вас бог демократический. Но он тоже бог, и он ничего для вас. Этот бог через неделю превратится в такого же. Поэтому... Местное самоуправление нельзя сделать самим. Это только общая работа власти и гражданского общества. Вот какое оно
но
есть.
Но власть должна разрешить,
да,
в первую очередь, да?
Нет, подождите, ну,
это общее.
Очевидно, что ни власть, ни общество сегодня ни в малейшей мере к этому не готовы. Я просто хотела вернуться, да, потому что все-таки вот самое главное, мне кажется, то, что впоследствии привело к тому, что вы называете вольным или свободным, или настоящим рыночным периодом, случилось в 89-м году. Это были первые настоящие выборы.
Да. А как
абсолютно
это произошло-то?
Первые.
Вот вы же сейчас начнете мне тут в жилетку плакаться. Ах, как мы свободу упустили. А вот как же мы прозевали это
так,
дело.
Так, прекратите называть нас каким-то вы. Я вообще атеист. Не надо мне вот это подбрасывать. Хорошо, да. Вот как они, расскажите, как они приключились? Мне кажется, это самое важное, что вообще...
Власть дала. Горбачев пришел и дал свободу.
Да.
И против путча не мы внизу объединились. Власть позвала. Власть-то был Ельцин. Он говорит, давайте, выходите. И вышли. Не позвал бы, не разрешила власть, ничего бы не было.
Короче, приговор абсолютно смертный. Потому что
это
власть
не приговор,
явно не
это
хочет.
Это констатация факта, что перемены начнутся только сверху. Не начнутся сверху, не будет.
Не будет, все гигнется.
Да. Вот, а хорошо. Тогда, значит, ну, каждый
гигнет
делает свой
все.
Выбор.
Да вы, батенька...
У кого есть возможности, уехал. У кого нет, значит, притих, белые тапочки в шкаф положил, ждет. Ну, кто-то, значит, там пишет чего-то в соцсетях,
пока не закрыли. И выступает. Да.
Да, да. Но что власти только сверху придут. Горбачев пришел сверху. Кстати, если говорить о развилке, где мы не туда пошли, первая развилка – это предательство, интеллигенция, топы. Общественное мнение предали Горбачева. Ну, какой он нерешительный. Вот первая развилка, где была. Были бы люди, значит, которые влияют на общественное мнение, немножко поумнее и попродвинутее, стеной бы встали за Горбачева. Эволюционным путем шли бы изменения. Нет. Почему Борис Николаевич победил? Да потому что привычно. Горбачев говорит, мы сверху, вы снизу, перестройка, весело, через год что-то, через два года, какая перестройка, ты сделай красиво, а мы въедем, вон Ельцин, через полгода, говорит, будем жить, как в Европе, и не просто как в Европе, а шведский социализм он сделает нам. И вся интеллигенция перекинулась на сторону Ельцина. Вот первая развилочка, которая была. И сегодня мы...
Говорим, это я молчу, потому что я не согласна с вами.
Да, ну что, у нас, здесь у нас демократия, плюрализм.
Да-да-да, но я слушаю внимательно.
На всю ширину плеч. А, ну так
сбила,
вот.
Да.
Что перемены... Да, во-первых, так, скажем так, я не верю, что революционные перемены могут дать в результате плюс. Просто не верю. Не бывает так. Когда обещают бескровную революцию, значит, будут вешать. Нормальное развитие – это эволюционное развитие. Медленнее, шаг за шагом и так далее. Вот первую такую возможность мы упустили.
И вторую, и третью?
Нет, а их всего...
Просто уже не было.
А дальше мы пошли вон. Мы встали на тот же путь, значит, иждивенчества и...
Сейчас я напомню.
Нам обещают, мы выбираем.
Подождите, я сейчас напомню. Значит, первое, вы не верите в бескровную революцию. Второе, я полагаю, в вашей конструкции перемены возможны только сверху.
Да.
Таким образом, глядя на сегодняшний верх...
А почему на сегодняшний-то?
Ну, потому что мы-то с вами сегодня живем.
Ну, а что, ты к вечеру ожидаешь перемен?
Я нет, ну и завтрашний этот верх,
я
в общем, тоже.
Я вообще их не ожидаю, если честно.
Значит, у нас бессмертный сидит там, да?
А, вы в этом
не только несменяемый, а бессмертный.
Ну, то есть, да, нет, в этом, да, есть.
А смерть такая штука, что она, вот, она неожиданна, поэтому мы можем...
Внезапно смертен человек, как известно.
Внезапная смерть. Значит, первое, о чем говорю, что вариант должен быть эволюционный. Раз, второе, что... Смены начнутся сверху. Кто придет, мы можем отдельно поговорить, какие варианты.
Вы можете про это поговорить?
Я могу свое суждение высказать. Но как только сверху прошла вот эта перемена, дальше либо продвинутые, вот оппозиции, сегодня считаю себя самой продвинутой частью, либо оппозиция ищет пути взаимодействия с властью не по всему полю, но уж по устройству местного самоуправления точно. что вот мы не любим друг друга, но мы понимаем, что без этого института мы ничего толкового не получим и не отстроим. Давайте над этой задачей работать вместе.
Это все при условии, простите, что оппозиция находится не в тюрьме и не расстреляна.
Да, ну сегодня и та, которая не расстреляна и не находится в тюрьме, говорит, никогда. У них у всех руки по локоть в крови.
Не надо сначала, на меня показывать.
Сначала отсидят, а потом мы будем взаимодействовать. Хочется спросить, а как ты видишь по-другому-то смену власти, события? Как?
Я, кстати, вот в этом совершенно с вами согласна, Николай Леонидович. У меня есть любимейшая иллюстрация безнадежности нашего даже с вами общего дела. Это лозунг, плакат, который я увидела реальный совершенно на одном из мирнейших шествий, еще когда они были разрешены, и когда за них не укатывали, еще до всякого иноагентства.
Мы здесь власть?
Нет, нет, гораздо, гораздо более фундаментальный. Имейте совесть, твари. Вот. Для меня это такое вот метафора,
проявление,
как бы образ, да? Невозможности, невозможности чего бы то ни было. Потому что пока невозможен разговор, пока ты говоришь, имейте совесть, твари, это ничего не получится, да. Ну, видимо, ничего не получится.
Значит, вот третий палец мы замкнули. Да. Первое, что перемены должны носить эволюционный характер. Второе, начнутся они сверху. Третье, что в эти перемены продвинутая или политически продвинутая часть общества должна найти механизмы и точки соприкосновения с властью для того, чтобы решать вот эту главную задачу по устройству местного института. Граждане, чтобы начали появляться. Теперь по самим. Да, если статично смотреть ситуацию, ну, голову пеплом и нечего мечтать. Вот так оно и будет, пока, значит, либо страна не развалится, либо что-то еще атомным пеплом накроет.
Хотел,
всех.
Хотел, кстати, спросить мнение Лемонтия.
Накроет всех, в том
относительно изменений
и нас.
В ядерной доктрине.
Нет, это уже.
Но
слишком
я исхожу из чего? Значит, ну, закрывая
тему самоуправления.
Что не существует кнопки, которую, значит, нажал один человек, и все, полетели навстречу конец мира. Что такой кнопки не существует. Вернее, кнопка существует, но дальше есть еще какие-то ступеней 5-7, и на последней ступени около этой ракеты сидит майор, и рубильник надо дернуть. А у майора жена учительница, двое детей в школе, и теща в огороде копается. И вот он выдернет этот рубильник и пойдет вверх. Я не верю, что
почему?
Один человек
что
может уничтожить мир. Не верю.
А не про мир.
Это
как
раз.
Одна известная медийная особа говорит, что если долбануть по Сибири, ничего такого страшного не будет.
Да. Да?
Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного, ни ядерной зимы.
Я, правда, не понимаю, почему надо по Сибири долбать, но, тем не менее, майор тоже будет убежден средствами пропаганды, что ничего такого.
Ну, потом, согласитесь, Николай Ильич, мужик, который любит свою жену, тещу и огород, он не сидит майором на последнем рубильнике у ракеты.
Это ваши домыслы. А факт в истории был один.
Был.
Когда на кнопку нажали, а чего-то заело. А полковник, оказывается, рубильник не дернул.
Был. Это известный случай. Да.
Это факт.
Да.
А все остальное это наши с вами гипотезы.
Да.
Давайте будем людьми фактов. Это верить в хорошее.
Николай Ильич, а вы вот не учитываете во всех этих своих рассуждениях про будущее, почему не ядерное сейчас, да, а почему ничего не получится, такое понятие, как народ, да, общество мы сейчас вообще не обсуждаем, нет такого. Может, ему это надо? Вот этот патернализм власти, может быть, ему надо, чтобы за него решали.
Да,
если мы раз за разом этот бумеранг к нам возвращается, а также русские родные грабли, значит, может быть, проблема
вот
вовсе
для,
не...
Вот для этого мы и должны нагрузить народ человека ответственностью
Да он не хочет ее брать и не возьмет.
Принуждать, я уже об этом говорил.
А, да.
Что без этого этажа власти нечего рассуждать дальше. Это все слезы горькие. Что отстроим, будем заниматься.
Вы страшный человек, Николай.
Устройство местного самоуправления есть шансы. Не будем, нет шансов. Теперь по поводу, значит, народ поймет, не поймет, поддержит, не поддержит. Вот весь этот кошмар сегодняшний каким-то образом закончится.
Ой, не знаю.
Не, ну если как-то...
не знаю, ну, предположить есть... мы можем, так же, как местное самоуправление.
Да, когда-то он закончится.
Ну, жизнь-то идет.
Ну, да, когда-то он закончится.
И как бы он ни закончился, вот меняется власть. Власть не сменится путем переворота. Она сменится по Конституции. Ну, просто нет сомнений. Во-первых, значит, ребята немножко уже другого возраста.
По новой конституции, да, с поправками.
А это не важно. Не важно. По новой конституции и по старой президент, если президент один исчезает, то становится премьер. Так вот, премьер – это другой, уже другая возрастная категория. У них нет фанаберий. Фанаберий нет. Под козырек они берут, о себе они думают. Но как только наступил вот этот момент... исполняет обязанности президента премьер. Угу. Премьер. И у этого премьера так просто, значит, собрался условный Патрушев, условный Бастрыкин, Медведев.
Наконец, на фоне.
Давай меня. Меня сейчас. Вот как только они сказали «меня сейчас», то при всей внешней мягкости премьера через 5 минут придут и как Берию возьмут под локотки, потому что другой социальной лестницы нет. Для того, чтобы убрать воинствующего начальника, значит, у него есть замы и так далее, 40-летние, и для них открывается социальная лестница только в том случае, если идут перемены согласно Конституции. Кто бы ни пришел, не будем по фамилиям говорить, но придет человек, во-первых, другого возраста, раз, и второе, прекрасно понимающий, что если мы не начнем отлаживать нормальные отношения с Европой, с миром, то выхода нет. То ситуация с уровнем жизни, с преступностью приобретет такой валовый характер,
что лавинообразный.
Лавинообразный. Что сначала они снесут все эти рублевки, потом они придут и сюда. Никакая охрана не спасет. Как в 90-е. Милиция была, а ей платить нечем. К этой точке мы и будем идти, если не начать восстанавливать отношения с миром. А начать восстанавливать отношения с миром отсюда и тянется. А выборы будут или не будут нормальные? Это как раз те шаги фиксированные, которые власть должна делать. И она их будет делать, и ища поддержку среди людей, в том числе те, которые относят себя к гражданскому обществу, в том числе и оппозиционно мыслящих.
Угу.
И вот в этом случае либо мы, значит, не подаем у вас руки в крови, либо мы идем на это сотрудничество, ну, прежде всего... по части устройства МСУ, вот единственный шанс.
Я это считаю, местное самоуправление.
Да. И этим все и с этого начинается и заканчивается.
В общем, страшный человек, идеалист, прогрессор.
А другого нет. Это, я прагматик.
Оптимист.
Я прагматик.
Утопист.
Утопист.
Стендапер. Стендап-комик. Автор скетчей. Засим, дорогие друзья, мы вынуждены закончить. Было очень интересно. Мы увидели все равно некоторую перспективу. Жаль только жить в это время чудесное. Скорее
в
всего...
В эту пору уж... прекрасную.
Ну, в эту уж пору прекрасную.
Я еще доживу.
Уж не придется.
Ой, товарищ, говорите, говорите. Мы закончим сейчас съемку. Я хотела сказать, воспользуюсь быстро, дайте мне секунду. Я призываю всех приходить на выступление Николая Ильича, где бы оно ни было, отслеживается это легко. Вам обязательно понравится, это ужасно смешно, это правда помогает не лопнуть от ярости и не удавиться от тоски. Пользуйтесь тем, что пока билеты доступны, потому что вот лично я сейчас собираюсь начать с Николая Ильича срочно уговаривать, уже установить серьезные какие-то гонорарную сетку и райдер написать, потому что вы уже серьезный артист.
Во-первых, делаем мы это бесплатно.
Вот.
А надо, надо плавно.
Надо заканчивать.
3 числа «Бобры и утки».
Третьего, вот. Это мы, нам не удастся.
Сказать, да. В общем, следите за площадками чудесными, любимыми.
Подписывайтесь на телеграм-канал Николая Ильича Травкина. Спасибо вам огромное, Николай Ильич. Мы с вами увидели некоторое прекрасное далёко. Повторю, мы его пока увидели вот так, гипотетически, в вашем изложении, но хотя бы. С вами был канал «Нумедиа из России», Николай Ильич Травкин, Татьяна Малкина, я Ирина Петровская. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Смотрите, рекомендуйте друзьям, ставьте лайки. Спасибо за внимание. До новых встреч.